Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Здравствуйте, дорогие друзья. Тут у нас маленькая интрига завязалась, так что все продолжим, как запланировано. Сейчас сразу хочу своих гостей представить. Наталья Полонникова, старший научный сотрудник музея-заповедника Царицына и коллекционер всей новогодней рождественской красоты Татьяна Бочарова. В общем, ваши волны красок и блеска впечатляют, хотя здесь это часть старинных игрушек, совсем еще дореволюционных, часть более поздних. Расскажите об этом. Наташ, у тебя удивительная совершенно сейчас выставка в Царицыно, жостовские подносы, да? Но я имею в виду там краски лета, зимние пейзажи, там чего только нет. В общем, и я думаю, что у многих на столах эти подносы в новогоднюю и в крещенскую ночь будут.
Ну, что идет выставка, это прекрасно, да, она посвящена 200-летию промысла, и мы, конечно, на нее приглашаем всех, вот, но она, конечно, немножко не новогодняя.
Но да. Там же есть, я же был на этой выставке,
да, там же конечно, есть там есть сюжеты. И пейзажи не совсем новогодние, а зимние, тройка, да. Выставка посвящена экспериментам, потому что жостовский промысел – это эксперимент всегда, с самого начала, с конца 19 века. И на сегодняшний день это огромное количество коллабораций с современными дизайнерами, с креативными индустриями, в общем, с различными фирмами. И просто художники, они тоже экспериментируют.
Ну, конечно, старину-то представили, там еще эти вывески все Вишняковых и так далее.
Да, вот. История интересная, так что ждем, но мы, наверное, лучше поговорим о Новом годе.
Ну, естественно, но я просто к тому, не зря же я в самом начале сказал, что и подносы наверняка будут жостовские на столах, на праздничных.
Вот что
и выставка до конца?
До 15 февраля.
О, так что, народ, будут каникулы огромные, приходите. Теперь, сейчас.
Давайте немножко, допустим, о выставках, да. Ну вот мы вместе с Татьяной достаточно много выставок сделали, и с Ларисой Васильевной Петриковой, да, всего где-то более 20 выставок вообще новогодних, допустим, на моем счету как куратора. И, наверное, вот чуть-чуть о новогодних выставках вообще, да, что в начале 2000-х годов это был просто бум. Начиная с 2002 года, первая выставка новогодняя была только в 2001 году в Фонде народных художественных промыслов Российской Федерации. Она называлась «Рождественский подарок». И это было не про елочные игрушки, не про традиции. Это был как, ну, что подарить на Новый год, так, какие подарки можно из промыслов, из авторских каких-то вещей. А вот с 2002 года с Музея декоративно-прикладного искусства начался настоящий бум, который, к сожалению, вот на сегодняшний день мы видим как-то немножко... упал. Большой спад, да, поэтому, мне кажется, а интерес у людей большой, все хотят обязательно узнать о Новом годе.
К этому вернемся, новенькое. Я сейчас хочу сказать, что, друзья мои, пишите, если что, если заинтересует, плюс 7-925-48-94-8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Вот Татьяна принесла целую коробку игрушек и старых
там. По вашей просьбе,
да. Ну, как же разговаривать об игрушках и не видеть?
Да, конечно, безусловно.
Давайте самые такие старинные.
Да. Пока Татьяна не начала, расскажу ее удивительную историю.
Давай.
А ведь она коллекцию начала собирать, тоже придя на одну из выставок.
Совершенно верно, да, к Ларисе Васильевне Петриковой.
Да, вот, увидев вот этот вот, погрузившись во всю эту атмосферу, и сейчас Татьяна один из ведущих коллекционеров Москвы именно по этой тематике. Вот, и если сначала... она просто собирала, так скажем, любительский, то сейчас она уже настоящий профессионал.
И нисколько не сомневаюсь, прошу.
Да, я хочу сказать, что, конечно, началась коллекция с игрушек, те, которые были утрачены в моем детстве. Вот, увидев у Ларисы Васильевны ту выставку, она меня, конечно, очень сильно вдохновила и просто поразила. Прежде всего, меня поразила реакция людей, которые приходили на эту выставку. Я видела, как они переживают, как они видят те предметы, с которыми они выросли. У них слезы в глазах стояли от того, что они видят именно вот то, с чем они росли. И, конечно, поэтому я то же самое, вот, вдохновившись этим, решила восполнить коллекцию, которая была утрачена. Но это была не коллекция, это просто были мои домашние игрушки. Потихонечку, вот, конечно, уже набралась коллекция. А сейчас уже здесь присутствуют и дореволюционные игрушки, и игрушки довоенные, и послевоенные, и есть игрушки 50-х, 60-х, и вплоть до того, что есть уже, и, конечно, и современные игрушки. Вот, то есть, но моя любовь, моя симпатия, конечно, игрушка моего детства. Это 50-е, 60-е годы, всем известные. Мишки с баяном, зайчики с барабаном, всевозможные шарики с рыбками, вот. Это, конечно, вот то, что я больше всего на свете люблю. Но дореволюционные игрушки, они занимают у меня, конечно, очень значительное место в моей коллекции. Собирались они, естественно, постепенно, поскольку их очень сложно добыть в наше время. Вот, и хотелось бы просто рассказать о том, что...
Ну, покажите уж заодно, да, я уж, конечно, вижу. Ой, какая
что
красота.
Вот, допустим, что были игрушки, которые вешались на огромные елки. Вот, то есть вот елки были от пола до потолка, они были, конечно, во дворцах всевозможных, в купеческих и богатых домах, но в то же время были елки и миниатюрные.
Ой, какая прелесть!
Вот, то есть, ну, надо учесть, что стеклянные игрушки в то время были безумно дорогие и очень тяжелые. Ну, наверное, это было просто, вот, поскольку они были первые, привозились игрушки первые из Германии. Постепенно наши купцы приобретали штампы за границей и, соответственно, приобретали штампы за границей, и уже наши мастера стали потихонечку изготавливать из этих штампов игрушки, которые были, ну, вот уже сейчас, наверное, сложно сказать, это немецкая игрушка или сделанная штампом...
Лошадь со всадником.
Да, лошадь со всадником.
Ну, то есть это старинная игрушка.
Да, конечно, это дореволюционная игрушка. Ну, чтобы, в общем-то, как бы точно сказать, что игрушки делались до революции и... в нашей Российской империи, вот я принесла несколько игрушек, которые, как я называю, сделаны в русском стиле. Их ни с чем не спутаешь. Вот это, например, ватная игрушка, где написано «Астраханская черная икра». Ну, то есть все понятно, что немцы, например, не будут делать вам астраханскую черную икру.
Бочками тем более.
Или вот, например, бомбоньерка, которая в наше время, сейчас бы мы ее назвали сюрпризницей, а до революции это все были бомбоньерки. А вот на ней просто изображены сюжеты сказок Пушкина. Здесь даже тоже сомневаться не приходится в том, что это вот наша именно игрушка, сделанная в русском стиле. Ну, вот эта вот игрушка, опять же, они были безумно, игрушки немецкие.
Татьяна, вы хоть, потому что я-то вижу, да?
Да.
А вы хоть называйте,
вот,
ой,
например,
рожок какой.
Это рожок, и вот посмотрите, этот рожок не просто рожок, это тоже сюрпризница. Вот сюда можно было что-то положить, какую-то либо
конфетку
либо
денежку.
Записочку, либо, опять же, как вы говорите, денежку, либо, может быть, колечко какое-то. Но оно функциональное, вот послушайте. То есть вроде бы из картона сделано, и ей уже больше 100 лет, а она работает до
дудит.
Сих пор. И все дудит, да.
Здорово. Ну-ка еще разок просто.
Ну, пожалуйста, чтобы все слышали.
Поближе, да. Вот так.
Ну вот, вот давайте игрушки. Пока сейчас вот мы перейдем с вами, наверное, или...
Я не знаю.
Хорошо, перейдем с вами, наверное, к нашим игрушкам, которые были довоенные, военного
вот
времени.
Вот я уже вижу у вас.
Да.
Желтый шарик.
Ну вот, например, желтый шарик. Вот изображение, на нем изображение, немецкий самолет, подбитый нашим самолетом, который
да,
Красная
немецкий
Армия.
Немецкий черный, наш красный,
естественно, мы его побеждаем. Вот, но я хочу сказать, что были не только агитационные игрушки, были, естественно, игрушки и сказочного
Ой,
сюжета.
Ой, какая прелесть.
Вот, пожалуйста, «Иван-царевич, жар-птица».
Да.
Вот. Многие, конечно, говорят, что в то время было очень много игрушек агитационных, их нужно было правильно вешать, красную звезду наверх, там что-то такое вниз. Вот. Но я хочу сказать, что даже если это была игрушка и агитационная, она была безумно красивая, она была безумно сделана, она была сделана с душой. Вот, например, наверное, тоже можно сказать, что это агитация.
Ватный, да? Вот, а в чем агитация?
Агитация, ну, понимаете, это вот полярная станция. Тогда же до войны у нас были папанинцы, челюскинцы, освоение Северного полюса.
Это просто гордость, причем
да,
без пропаганды.
Вот, но, тем не менее, это же было же много игрушек, которые просто со звездой, были танки, пограничники, красноармейцы, было большое количество людей.
А вы зато
людей.
Выбрали вот.
Ну вот я просто взяла вам, принесла
лыжи.
Сюда, чтобы показать, что эти игрушки, хоть они и были немного агитационными, они сделаны с большой-большой любовью. Они все мягкие, они вот, ну они прям вот, по ним видно,
так
что человек...
Так хочется.
Да-да-да, что человек их делал, ну, не со злой душой. И вообще я убеждена, что все игрушки, которые делают люди, это люди с большим-большим сердцем, потому что невозможно делать игрушку, думая о чем-то плохом.
Ну, конечно. Слушайте, тогда давайте сделаем, вы старые-старые игрушки показывали, давайте послушаем песню, написанную на стихи Марины Цветаевой, «Рождественская дама», поет актер, победитель конкурса актерной песни, актерской песни имени, господи, вот даю, актерской песни имени Андрея Миронова, Кривошеев Максим, вот, он будет у меня в январе, здесь, в этой студии, так что с ним мы о песнях поговорим. А давайте просто вспомним рождественскую даму и послушаем эту песню.
Серый ослик твой шагает прямо, не страшны ему ни бездна, ни река. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Я для ослика достану хлеба, не увидят, не услышат, я легка. Я игрушек не возьму на небо, увези меня с собою в облака. Я игрушек не возьму на небо, увези меня с собою в облака. Из кладовки чуть задремлет мама, я для ослика достану молока. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Серый ослик твой шагает прямо, не страшны ему ни бездна, ни река. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака. Милая рождественская дама, увези меня с собою в облака.
Именно поверх времен.
Ну, Наташа Полонникова, твое слово. Да, я только хочу сказать, что это запись Максима Кривошеева 1990 года. Тоже история. Но вот в январе он будет уже живьем здесь из 26-го года, 2000.
Да, вот, наверное, из новинок, которые, вот, так скажем, новых тем в новогодних, да, это ватная елочная игрушка по одной простой причине, что
популярна теперь.
Да, очень популярна сейчас, и некоторое время назад не пользовалась таким успехом, в отличие от стекла. Когда мы выставляли на одной из выставок, это было несколько, года три назад, да, полную коллекцию народов Советского Союза, вот, прекрасную коллекцию Татьяны, Вот, ну, как-то люди не впечатлялись. Зато сейчас это что-то просто невероятное. И в прошлом году мы даже написали по этому поводу статью, где полностью рассказали историю этой ватно-елочной игрушки.
Ну, в двух почему словах, потому что это интересно.
Да, почему она не может быть, например, такой древней, как всем кажется, аж с 18 века и так далее, потому что уже многие забыли, что не было как таковой ваты. Была
и
корпия.
Деда Мороза не было до 30-х годов, 20-го
века. Ну, и материала, конечно.
Да, материала не было, конечно. Конечно, из ваты, да. А Дед Мороз все-таки, хоть и назывался рождественский дед в прескурантах, да, или просто дедушка, но в русской сказке, как Дед Мороз, он в себе вполне даже и присутствовал. А, кстати говоря, только в частных коллекциях встречаются Деды Морозы с мешком, потому что ватных Дедов Морозов чаще всего мешки растреплены, их нет, отсутствует, да, всем детям казалось, что там что-то лежит невероятное, так хотелось получить новогодний подарок. Поэтому история вот рождественского деда, новогоднего, ватно-елочной игрушки, она сейчас настолько обросла мифами, которые, может быть, и надо оставить вот в таком сказочном варианте. И, собственно говоря, уже не мучиться над историей, оставить это историкам, пусть исследуют и дальше, если найдут какие-то документы. Что касается различных историй, то думаю, что сейчас мы после новостей как раз расскажем несколько с разных выставок наших смешных, невероятно уже даже, скажем, анекдотических случаев.
Ну, так у меня тоже приготовлено. А вы хотели, кстати, что-то историю рассказать какой, Татьяна?
Можем, поскольку да. Наталья все-таки курировала эту выставку, и это она мне рассказала этот смешной случай, она ей тогда и флаг в руки. А я просто хотела добавить по поводу ватных игрушек. У нас еще есть время?
Да.
По поводу ватных игрушки. Ведь, в общем-то, она появилась достаточно поздно в России, где-то перед Первой мировой войной. И не очень долго она послужила своим там приобретателем, поскольку уже во время Первой мировой войны игрушки из ваты перестали делать в силу того, что ее просто не было. Вся вата ушла на фронт.
А, кстати, как вас, что подвигло? Не как вы стали коллегой, а что подвигло собирать игрушки?
Ну, я же вам сказала, что вот выставка...
Нет, ну, понятно,
коллеги.
Выставка. Вообще-то ведь с чего-то началось все.
Вот с выставки Ларисы Васильевны Петриковой. Когда увидела, захотела, возжелала...
И сделала,
да. Я просто окунулась в этот мир, и мне показалось... Вот уже сейчас кажется, что он какой-то прям бездонный. Ты его приобретаешь и приобретаешь, потому что... А он все такой широкий. Вот я... Есть ли у меня секундочку
да
еще показать?
Есть,
вот, пожалуйста.
Вот не
про то, что вот агитационная игрушка. Вот посмотрите, вот она агитационная игрушка. Наша сюрпризница.
Ой, даже с
коробочкой. Да, вот это вот то, что раньше называлось бонбоньерками, вот теперь сейчас называется сюрпризница. Но это, опять же, довоенная игрушечка. Вы посмотрите, какой трогательный Дед Мороз. И самое удивительное...
У нас будет сегодня в эфире Дед Мороз.
Обязательно. Но просто вот на нем надпись. Его, видимо... Владелица написала 1953 год и для своих родственников, для своих потомков написала: «Берегите». Это для меня так важно.
А у деда посох даже,
да,
смотрите.
Да, посох. Ну вот, как Наталья сказала, нет мешка, но я не знаю, был ли здесь мешок, может быть, елка у него была, но самое главное, это вот эта надпись «Берегите».
Ну, однажды я побывал на старинном производстве в Соковском, это под Клином, где праздник действительно круглый год. Сейчас услышите, почему. Оттуда и наши украшения, и часть коллекции Татьяны, я имею в виду про стеклянные игрушки. Одно дело всю елочную красоту видеть дома или на выставках, а другой шаг за шагом пройти, чтобы узнать, как это сделано.
У нас такой лозунг: «Новый год, круглый год».
Да ладно,
правда? Да, это наш лозунг.
В Высоковске здесь все началось в 19 веке. Так и трудитесь.
Ну, до сегодняшнего дня, слава богу.
Наступит следующий, и опять вы будете целый год работать на один праздник.
Круглый год.
Ну все, пошли, сейчас начнем со стекла.
Это стеклодувный цех.
Дамы ваши сидят все с горелками, это вот шум такой, и везде вентиляция, трубы такие огромные. Как они в этом шуме целый день работают? Вот
а у них же у каждого наушники одеты.
А что это они вот растягивают?
Это стеклянные трубки, которые при нагревании вот так вот вытягивают.
Я вижу,
получается, да. Заготовочка. А потом из каждой заготовки уже делают свое изделие.
А вот смотрите, одна из женщин прямо дует вот трубочку, которую она только что... Это что, уже как бы форма игрушки уже получается?
Да, она дует в усик, и получается шар. Кто-то шар делает, кто-то формовую игрушку.
Пришлось аж в коридор вывести, потому что там около вашей горелки разговаривать невозможно.
Невозможно, мы кричим, там не разговариваем.
А я видел, я хотел вас позвать, а вы в наушниках музыку слушаете, да, на рабочем,
да,
месте.
А мы на рабочем месте должны музыку слушать.
Я сюда пришла, мне 17 лет было, конечно, меня сюда никто
что
не
взял. Что делала там, 17 лет?
17 лет колпачки надевали на игрушечку, потом заворачивали и отправляли в упаковочку.
А что такое колпачки?
А, вот эти... а вот на чего вешается игрушечка на елочку.
Ларис, как вы размер-то держите? Я вот видел вашу эту пробирку с усиком. Ведь когда она разогрета, вы ее вот на своей горелке разогрели, дунешь, а если сильнее дунешь, чем надо?
Значит, больше будет. Но это не сразу приходит, это с опытом. У нас стоят трафареточки на столе у каждого, и вот мы надули и померили. Ну, Новый год, он, мне кажется, всегда самый любимый праздник был. Но все равно мы Новый год ждем, очень ждем. Так же, как все остальные, ждем какого-то волшебства, какой-то сказки.
Ну, да,
ждем что? Лучшего, но не всегда по-нашему.
А вообще стекло-то ведь это же из песка, по сути дела.
Но мы получаем готовый стеклодрот.
А я думаю, у вас тут
нет,
уже...
Нет, стекло мы сами не делаем. Мы покупаем заготовки, вот такие стеклянные трубки.
Трубки просто, да.
Да, из них уже...
Вот они, заготовки-то. Я смотрю, прямо как пробирка такая, и с этим, это как ус.
Усик.
Господи.
Да, в него же дуют, и получается шарик.
Все, пошли.
Это заготовки стеклянные. Здесь происходит металлизация.
Вот я вижу стекло. Такие вот, я не знаю, как это
кассеты,
называть.
Кассеты, на которых одеты стеклянные, ну,
короче,
заготовки.
Короче, с пупырышками, с такими. И на них, как лампочки все равно, но с длинными такими
усами.
Кончиками.
Здесь происходит процесс металлизации. Стеклянная игрушка становится зеркальной.
Серебристой, я бы сказал.
Ну, мы называем мы-то... зеркальной.
Понятно, мы-то с вами видим. Да. А кто нас слушает, тот же не знает. Вот они. Ой, да, так она наполовину только.
Вот это специально сделана такая продукция, называется будет шар на экране, надпись. Наполовину только зеркалим, вторая остается прозрачной. На ней уже будет изображаться рисунок. И когда только игрушка будет полностью готова, усик отрезается и одевается колпачок. Каждая игрушка проходит несколько этапов. Сначала мы ее выдуваем, потом металлизируем, окрашиваем и только в конце разрисовываем. То есть несколько человек держат в руках одну и ту же игрушку. Стеклодувы, участок окраски, разрисовщицы, упаковщицы.
Ну просто, чтобы понятно было, здесь много вот этих вот кассет, на которых прямо десятки стекляшек, ну, по-простому.
Заготовок.
Вот, и здесь стоят электропечи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ой, семь печей.
Камеры. И в этих камерах игрушка становится вот такой вот серебристой, который
называется. А что происходит-то? То есть плюс-минус, что ли?
Нет. Значит, стеклянные заготовки загружаются в камеру, откачивается воздух, получается вакуум. Потом на вольфрамовых испарителях
вижу. Проволочки здесь такие с левой стороны.
Вольфрамовый испаритель. На них одевается фольга. В вакууме и под напряжением фольга становится газообразной. И вот эта вот серебряная вот эта пыль оседает на игрушки. Она превращается вот такой вот блестящий и зеркальный становится.
Надо одеть все. Потом кассеточки одеть надо, а потом все это туда загрузить, потом вытащить.
И все женскими вашими ручками.
Потом это все вытащить и заново, и так 6 раз.
Так и хочется сказать, здесь чудеса, здесь леший бродит, потому что действительно все новогоднее.
Дед Мороз.
Здесь просто очень красивый храм, ну действительно новогодняя вещь такая, елка вся. Вы не, наверное.
Рисуем, разрисовываем шарики.
А, мы же не сказали, что мы у художников.
Мы разрисовщики по стеклу. Вот
шарик с подарком, ну, для детей.
Сколько роспись-то времени занимает, а?
У каждого по-разному, в зависимости от сложности картинки.
А, кстати, сколько у вас на собаку-то уходит с елкой, с подарком?
Ой, очень много. Больше 10 приемов.
Это
чтобы
что?
Взять только в руки и поставить, высушить и снова дальше продолжать. Рисуем прием, ставим на кассету. И так повторяется несколько раз. Но приемы разные. Потом присыпочку стряхиваем и складываем в коробочку. Идет это на другую операцию. Обрезка усов и так далее. Упаковка.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. «Поверх времен».
Мы продолжаем наш эфир музыкой из премьерного спектакля Ленкома Марка Захарова, только показанного, репетиция оркестра по Федерико Феллини. Постановка нового худрука театра Владимира Панкова. Уникальная идея, все-таки театр, оркестр и совместный труд труппы. Они просто впечатляются. На сцене уже один из гостей, народный артист России Виктор Раков, рассказывал: 80 артистов и 20 музыкантов. Но так уж заведено, один без другого невозможен. Сохраним интригу, тем более 27 и 28 декабря можно будет в театре еще раз увидеть все это действие. И Наталья Полонникова, старший научный сотрудник музея-заповедника Царицына и коллекционер, и в частности, новогодней рождественской красоты, Татьяна Бочарова. Поехали дальше. Вы начали... В самом начале рассказывали игрушка, которую принесли. Сейчас вот у вас еще один подарок появился.
Да, да, да. Я сейчас вот только что получила в подарок. Вот смотрите, какая замечательная Снегурочка, выполненная современной мастерицей по старинной технологии.
Это Люба Булавко, да, это 2005 год, это одна из первых игрушек. Она ее назвала тогда репликант, что очень верно, она не копирует советские игрушки, да, но вот
делает
именно...
Делает такой же стилистике.
Делает в такой же стилистике, да, но
это
свои.
Это очень важно, потому что одно время игрушки, вот, например, в Измайлово продавалась масса игрушек, которые были копией игрушек 40-х, 50-х годов, и их специально пачкали, их специально как-то делали их под старину, скажем так, что, в общем-то, для меня, как для коллекционера, было очень даже неприемлемо. Игрушки были замечательно сделаны, но вот это вот искусственное состаривание, вот эта вот грязнота, она их только портила. А вот сейчас современные мастера, они от этого дела отступили, слава богу, и делают игрушки чистенькие, аккуратненькие, потому что, ну, вот я могу сказать, что не все игрушки ватные, такие вот именно старые, нравятся людям. Кто-то брезгует, кому-то не нравится, что вот они такие рваненькие, что они такие грязненькие. А для меня это, конечно, другое.
Мне очень нравится, как вы рассказываете. Не зря же я отправился на елочку, я имею в виду объединение, чтобы у вас сегодня такого плана игрушки, а там стеклянные.
Нет, от стекла я не принесла в силу того, что ничего, оно все-таки страшного, достаточно хрупкое, мне было бы сложно его вам показать, но опять же я вам хочу рассказать о том, что есть современные игрушки, которые ничуть не хуже стеклянных игрушек, которые делали в 50-е, 60-е года. Вот, например,
прелесть.
Я принесла с собой несколько игрушек, вот видите, «Хозяйка Медной горы», «Иванушка, гуси-лебеди», «Дед, вот, дед Данила Мастер». Они сделаны современными мастерами, опять же, по старинным каким-то технологиям, которых я вот не знаю, наверное, вы сейчас все слышали об этих технологиях. Они просто немножко меньше подлинников тех, которые были в 50-е, 60-е,
красиво, говорят. Впечатляет.
Они безумно красивые, они безумно сделаны точно. Они точная копия тех, что были когда-то, но при этом они просто вот... Они просто чуть-чуть меньше размером. Это говорит о том, что они современные. Вот.
А в коробочке у вас что там?
Так, а вот здесь коробочки...
Это к вопросу мастерства, да?
Да?
Потому что очень часто можно услышать, что вот тогда могли, сегодня не могут. Могут, да, если есть спрос, то есть соответственные предложения.
Даже вот я вам могу рассказать, что в свое время было выпущено как бы для... И выставлена на худсовет а набор игрушек «Буратино». Это ленинградские какие-то мастера сделали и привезли в Москву на худсовет. Они не прошли, к сожалению, худсовет, и игрушки просто остались вот просто как образцы. У кого-то, видимо, они остались дома, и эти игрушки вот есть в каталоге. Но современные, вот опять же современные мастера сделали точную копию, опять же, таких маленьких игрушечек, вот абсолютно тех же самых персонажей, что вот есть в каталоге. Я не знаю, как они это сделали. Просто не представляю, как можно сделать копию с того, чего нет сейчас в продаже,
И искусственный интеллект.
Возможно, искусственный интеллект. Может быть, 3D. Я не знаю, как это делается.
Игрушечки-то расскажите, вы все время отвлекаетесь.
Вы про ватные?
Конечно, это же такая
прелесть.
Да, вот это
вот небольшая коллекция игрушек ватных, которые я хотела просто показать о том, что вата в нашей России была, опять же, до революции. Вот здесь вот точно так же, вот здесь показан русский стиль. Абсолютно.
Ну, три богатыря, я вижу.
Да, отсюда. Вот это вот русский стиль. Вот, например, Пушкин и Натали.
Ой, в шляпе.
Конечно,
там красиво, в смокинге.
Это уникаты. Это уникаты, принципе, потому что существуют практически в единственном экземпляре. Мона Лиза почти.
Игрушки сестер Быковских, которые работали при музее игрушки, который сейчас находится в Сергиевом Посаде.
Тогда он в Москве находился.
Да, он раньше находился в Москве, а потом он переехал в Сергиев Посад. И он сейчас называется музей Бартрама. Вот. А тогда он был просто под руководством Бартрама. Вот они работали в этом музее как до революции, так и после революции. Это сестры Быковские, они в свое время делали большое количество кукол, которые приобретались достаточно знатными семьями, и была и масса всевозможных елочных игрушек.
Наташа, от тебя обещанная история.
Да, сейчас я вот заканчиваю, чтобы мы с ватой, да, потому что сейчас это очень актуально. Вот, у нас в Москве даже появился музей ваты. На Бауманской, да, ватные елочные игрушки, где можно научиться сделать самому. Мы вот в прошлом году прекрасно посетили на мастер-класс, так что мы тоже почти мастерицы, но не такие умелые, да. А и касательно выставок, да, мы обещали интересные случаи. Так вот, один из самых интересных случаев был у нас на одной из выставок, где была выставлена елка. Малютка, можно назвать ее так. Елки-малютки были не только в Советском Союзе, но до революции. Это одна из моих любимых историй, да, потому что до революции они назывались елки для одиноких.
Сейчас я маленькую ремарку вставлю, пока не забыл. Я тут в Александров ездил днями, да, и как раз в музей литературно-художественной Марины Анастасии Цветаевой. И как раз у них есть игрушечки в музее, старинные, те еще. И основатель музея Лев Готгельф как раз будет 3 числа рассказывать о том, как проходили рождественские новогодние праздники в семье Цветаевых. Извини, что сделал ремарку.
Да, так вот про елки. Значит, елки небольшого размера, это елки-малютки, да, и у Татьяны точная копия елки 1903 года.
Ой, какая прелесть.
Вот, немецкой. Вот, собственно говоря, она, конечно, уникальна тоже, вопросов никаких нет, но когда мы обращали на нее внимание, да, то люди настолько впечатлялись, что к концу выставки мы уже слышали, что елка практически с бриллиантами, да, хотя не было на ней бриллиантов, да, и у нее уже какая-то цена, можно купить, я не знаю, ну, кремлевскую башню, да, или квартиру, как минимум. Кстати говоря, о бриллиантах. Елки вначале наряжали в России, а в 1848 году описание елки существует.
Вот историк в тебе проснулся, Наташечка.
Да, описание елки существует, и там, пожалуйста, вешали и сережки, и так далее. В дорогих домах были дорогие подарки, потому что елку надо было разбирать и снимать подарки с нее.
Вот вы сподвигли мою слушательницу Наталью. Пишет: мое детство выпало на годы войны, росла в южном городе Грозном, достать елку было сложно. И для меня наряжали маленькую уже облысевшую акацию. Чтобы не было видно голых веток, акацию наряжали невероятным количеством игрушек, гирлянд и клочками ваты. Некоторые игрушки сохранились у меня по сию пору. В их числе и Дед Мороз в ватной шубе, которую мой муж, уже ушедший в мир иной, художник Вячеслав Почечуев, выкрасил в алый цвет. Этот Дед Мороз каждый год стоит под моей елкой. Вот как
Удивительные истории, да, такие всегда.
И бывают. Сейчас я приглашаю вместе с твоей коллегой, с историком-экскурсоводом Татьяной Мирошниченко в несколько музеев и на выставках. Я записывал ее несколько дней назад в Клину, потому что, опять же, я все время возвращаюсь, что 3 января в программе будет большой репортаж о том, как в доме Чайковского встречали Рождество и Новый год. А сейчас Татьяна Мирошниченко.
Между прочим, в Москве в Заряде в декабре проходил фестиваль «Подмосковные музеи». И вот там была представлена на выставке экспозиция от Клинского музея и от Коломны, от музея «Душистые радости».
Дом, который из остатков
кирпича XVI века. Не считали нужным сохранять кремлевские стены, построенные по указанию великого князя Василия III, и разбирали их для хозяйственных нужд. Вот и здание построили по линии кремлевской стены из этого кирпича. И в одном из них открылся сейчас музей «Душистые радости». И вот там представлены различные с отдушкой мыла разных форм. Например, там есть мыло в форме огурчика зеленого цвета на веревочке. Можно на елку повесить на праздник, а потом измылить. Но также там представлены игрушки, сделанные по старинным образцам из клееной бумаги, то есть из папье-маше. Такими игрушками украшали в старину елки, и сейчас опять они популярны. И вот когда подходишь к этому музею душистой радости, там в витрине стоит елочка, украшенная такими игрушками, и сразу создает она какое-то уютное домашнее настроение. И встречают там посетители, работники музея в одеждах, сшитых по старинным модным журналам, и туда приходишь, будто переносишься в начало 20-го, а то и в 19-е столетие. Да еще как много других музеев замечательных в Коломне. Коломна – город-сказка. И вот в новогодне-рождественские праздники стоит приехать туда, окунуться в коломенскую уютную, доброжелательную атмосферу и навсегда увести в сердце частичку вот воздуха этого города. Снова потянет туда приехать. И дома с коломенскими сладостями пейте чай, любуюсь елочкой, украшенной в том числе и игрушками из клина стеклянными, и игрушками из папье-маше из Коломны. С Новым годом, с новым счастьем. Пусть все у вас будет хорошо.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
У нас сегодня столько разговоров, все вокруг одного. Еще до праздника 2 недели, но лучше раньше, чем никогда. Так что все, сейчас попытаемся связаться с Дедушкой Морозом. Давайте пока про него поговорим. У вас же тоже Деда Мороза есть.
Да, Татьяна. У нас даже была целая выставка. Я бы назвала это даже проектом, потому что она объехала у нас несколько музеев. Она называлась «Дед Мороз и компания».
Это которая была...
Сначала в Коломенском. Также Коломенском, она была, да, в музее-заповеднике Александровская Слобода и в Горках Ленинских. Дед Мороз имеет ярко выраженный национальный колорит. Можно узнать и белорусского, и украинского, и всех прочих Дедов Морозов, да. Особенно есть большие различия между московским Дедом Морозом, например, и питерским.
А вот, какая, конечно, разница? Расскажи-ка
большая.
Мне.
Вот Дед Мороз московский всегда с мешком.
С красным носом.
С мешком и с подарками. А питерский очень интеллигентно просто с елкой.
О, как оно! Вот не знал, никакого внимания не обращал. Сейчас вот домой как... поеду в Петербург, обязательно встречу Деда Мороза.
Специально для вас, да.
Потому что у моего Деда Мороза, который сейчас у нас в эфире будет, и с которым я вчера встречался в библиотеке иностранной литературы, у него мешище такое там.
Конечно, он же московский Дед Мороз, поэтому ему положено. Дед Мороз, кроме ваты, был обязательно еще из опилок, допустим. А потом появились Дед Морозы уже и пластиковые. Допустим, мое детство, 70-е годы, это большие пластиковые Деды Морозы. Интересна сама история появления вот таких пластиковых Дедов Морозов и Снегурочек, потому что первоначально это была просто новогодняя упаковка для кремлевских елок. Вот. И только потом, так как это гораздо дешевле и удобнее производить, в общем-то, для нашей большой страны было произведено огромное количество вот таких вот, собственно говоря, предметов. Дед Мороз сейчас обязательно имеет несколько разных одеяний, так скажем. Даже есть настоящие съезды Дедов Морозов. Форумы по поводу того, русский Дед Мороз должен быть в красной шубе или в синей. Вот, в общем, вот никакого регламента.
Вчера был синий, но сейчас, видимо, занялся. Мы просто на елку звонили сейчас. Что-то пока не отвечает наш Дедушка Мороз.
Вот, но вот такой вот размах форумов и всего прочего по Дедам Морозам у нас начался в конце 90-х годов, 1990-х, потому что была целая большая программа, разработанная в том числе Лужковым. Созданы две резиденции, одна, как мы знаем, в Устюге, другая в Москве, в Кузьминках, да, с очень разными программами. Вот я, например, считаю, что даже взрослым стоит посетить и ту, и другую резиденцию и увидеть, что Деды Морозы все разные.
А у вас в коллекции, Татьяна?
У меня они в коллекции, разные. Безусловно, разные. У меня Дед Морозы разных национальностей.
Я про шубы в данной ситуации.
Да, нет, у меня просто разных национальностей.
Ой,
они колоритные настолько. Просто у меня, например, есть украинский Дед Мороз. Он прям в шапке в национальной, в этих шароварах. У него улыбка такая, прям вот как будто он сейчас в пляс пустится.
И усы.
Да, усы такие же. Но предпочтение я в своей коллекции отдаю все же Снегурочкам. Потому что в моем детстве у меня не было Снегурочки. Мы с мамой всегда хотели и мечтали ее купить. Но вот так случилось, что мы не могли найти их в продаже. И поэтому, когда вот я свою коллекцию все-таки пыталась восстанавливать, я акцент сделала не на Дедах Морозах, а на Снегурочках. И они у меня всевозможные. Это, наверное, единственная вещь, на которой вот, которая размер для меня еще очень важен. Я очень люблю больших, крупных снегурочек, которые у меня стоят дома, прям вот в шкафу за стеклом. Я ими любуюсь, потому что настолько они красивые, настолько они прям дамы. Есть деревенские снегурочки, есть дамы, городские.
Расскажите подробнее.
Да, я вот просто говорю, это, конечно, надо видеть. К сожалению, я с собой ни одной не взяла, потому что не подумала, что нужно таким, что можно здесь продемонстрировать такую роскошь и такие большие игрушки. Они ростовые практически. Они
ладно, в рост?
Ну, бывают большие 75 сантиметров. Ну, то есть, конечно, не в мой рост, но тем не менее, вот они высокие. Они для... многие из них используются для общественных елок. Как Дед Морозы, так и Снегурочки тоже ставились под елку, безусловно. Как многие другие были и зайчики, и всевозможные лисички, зверушки, которые крупные. Вот мы, когда у нас была в прошлом году выставка...
В музей ваты.
Да, в музей ваты. И мы показывали вот эти вот огромные игрушки ватные, которые что были не только малюсенькие, которые можно было повесить на елку и поставить под наши домашние елки, но и ставить вот эти вот общественные елки. Этим было очень большое внимание, оказывается, этим игрушкам уделено.
Да. Были, кстати, не только зверюшки, лыжницы, например.
Да, лыжницы.
Слушай, входишь в прихожую к кому-нибудь, а там
снегурочка. А там лыжница, да.
Вот это в полной мере можно назвать как раз игрушкой. Мне кажется, именно к ватной игрушке, она именно игрушка. Ей хочется играть, действительно. Потому что, по сути, правильно называть все елочными украшениями. Они призваны украшать елку.
Ну, я играла не только ватными в своем детстве, но и играла и стеклянными игрушками. Когда вот мама, конечно, мне не разрешала снимать с ёлки, поскольку они хрупкие, но когда мамы не было дома...
Игрушки я... хрупкие,
игрушки,
не ёлки.
Да, нет, игрушки. Я снимала какие-то вот игрушки, как я их называла, принцессы. Принцессу или что-то такое из домашнего обихода. Там были же чайники, всевозможные лампы настольные. Для меня это были просто как игрушки, которые я тайком от родителей вот снимала с ёлки и играла дома, ну, в семью, наверное, так можно сказать.
Коли вы коллекционер, так вы же, наверное, сохранили эти игрушки.
Да, они у меня есть, безусловно. Причем вот мои личные, мои домашние, те, которые я помню очень хорошо.
А я, например, очень хорошо помню монтажную елочную игрушку. Я ее не любила.
Это как?
А так, это когда такие стеклярус, из них сделаны велосипеды там и все прочее, в них запутывался дождь, и это все время надо было, приходилось распутать, потому что дождь, он каждый раз собирался, чтобы вывесить его потом заново, в общем... Это была целая проблема. Я их вешала всегда самыми последними и старалась, может быть, избежать этого.
Так а были же еще, я помню, в моем-то детстве, были всякие треугольники, все из тоненьких, из тоненьких таких.
Это и есть, это и есть монтажно-елочная игрушка.
Я никогда не знал, что она так называется.
Она так называется, она скреплена проволокой. Кстати говоря, у нее очень сложная сборка, потому что это полностью вручную. И когда вы видите, что они внутри почернели, это еще серебрение настоящее, то есть
вот
серебро,
это да.
Да.
У вас
потому
такие
что
тоже сейчас...
Да, конечно, и очень большое количество.
А какая самая любимая, кстати?
А нет среди них любимых. Вот как Наталья правильно сказала, что в них запутывались не только дождь, но и флажки, нитки с флажками, все приходилось распутывать, и когда я ребенком была, мне не хватало силы воли всем этим заниматься.
Татьяна, я-то имела в виду, какая из коллекций, есть какая-то самая, как дорогая не по цене, а самая близкая вам?
А самая близкая, да, как я сказала уже, вот у меня была мечта купить Снегурочку, так же, как у мамы. И еще была мечта у моей мамы купить виноград. Есть такие игрушки, они в виде отдельная каждая виноградинка.
Да. Как настоящая гроздь.
Как настоящая гроздь. Каждая виноградинка на проволочке собирается. Вот мама всегда мечтала купить такую гроздь винограда, но нам, опять же, не удавалось. Видимо, ну, вот как-то так сказать.
Ну, нашли в конце концов.
Не то слово нашла. Нашла всевозможные. И черный виноград, и зеленый, и рябиновые ветви нашла. Ну, то есть все вот все есть. И вот это вот как раз тоже, наверное, является одним из моих любимых игрушек. Именно эти грозди винограда.
А у нас была такая гроздь винограда, но она выбивалась из всего остального, потому что она была только одна.
Поэтому не вешали.
На елке. Нет, вешали, но она смотрелась странно. То есть надо елку наряжать все-таки в каком-то стиле, наверное.
Ну, да. Ну, вот опять же, про стиль мы сейчас с вами можем поговорить. Современные люди наряжают елки.
Наряжают
елки предпочтительно как-то в одном цветовой гамме. Вот. И мне кажется, что это, наверное, не совсем правильно, потому что елка должна быть для ребенка прежде всего, то есть разнообразной.
Ну ладно, давайте ваши пожелания. Спасибо, что пришли. С Новым годом, с Новым
годом. С наступающим, да. Всем
счастьем.
Нам счастья, здоровья, любви. Всего каждый год мы желаем одно и то же, но мне кажется, именно поэтому оно и сбывается.
Ну, у нас карнавальная ночь.
Прям сейчас.
Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю вам песню эту. Эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут. Бой часов раздастся вскоре. 5 минут, 5 минут. Помиритесь те, кто в ссоре. 5 минут, 5 минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре.
На часах у нас 12:05, Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом, скоро скажем с Новым годом. На часах 12:05.
Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегут, их осталось так немного.
Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год.
Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год.
5 минут решают люди иногда. Не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто. Все меняет раз и навсегда. Новый год недалек. Пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек. Без 5 минут он мастер.
Без пяти.
Но ведь 5 минут немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога.
5 минут, так немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога.
Пусть подхватят в этот вечер там и тут. эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют.
Ну что же, вместе с Людмилой Гурченкой, с песней из «Карнавальная ночь» из фильма, я желаю вам хорошего Рождества и Нового года. Удачи и спасибо моим гостям, что пришли.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.